только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны» и я, ее ведущий Виктор Леонидов. Сегодня мы поговорим об истории Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Я очень рад приветствовать в гостях заведующую отделом по развитию связи с общественностью, замечательного историка русской эмиграции, специалиста по истории театра, переводчика пьес французских авторов Светлану Николаевну Дубровину. Света, добрый день.
Здравствуйте.
Мы будем на «ты», потому что мы очень давно знакомы и работаем вместе, и поэтому не сочтите, что это будет какое-то неуважение, просто мы так давно привыкли общаться. Света, ну вот недавно на конгрессе русского зарубежья, да, русского мира, просто вся общественность была потрясена, когда президент России завершил свою речь большим таким посылом, посвященным Дому русского зарубежья имени Солженицына. Во-первых, он отметил, что более четверти миллиона собрано картин, архивных документов, книг, что это все дары русской эмиграции, и что это все находится на государственном хранении. И также сказал, что в самом скором времени начинается строительство музея русского зарубежья, насколько я знаю, первого в нашей стране, да? У нас нет отдельного, по-моему, нигде музея.
Это первое в нашей стране, и вообще я хочу сказать, что и в мире
и
аналогов,
в мире, да?
В общем-то, нет.
Да, есть какие-то самодельные такие полудомашние музеи русского зарубежья в самых разных странах мира, но действительно аналога этому нету. Свет, вот если можно, как все начиналось? Почему имя Александра Солженицына? Как возник этот дом, ныне сверкающий дворец на Таганской площади, куда потоком идут дары со всего мира, где проходят конференции, где проходят кинофестивали? И так далее, и так далее. Вот как это все начиналось, как оно возникло? Потому что его же не было, этого дома. Это все-таки дитя нового времени, после перестроечного, да?
Да, конечно. Библиотека фонд «Русское зарубежье», именно так тогда первоначально назывался наш дом, открыт был 7 декабря 1995 года. И учредителями выступили Парижское русское издательство «Имко Пресс», Русский общественный фонд Александра Солженицына и правительство Москвы. Но, конечно, предысторию дома нужно вести гораздо раньше. И начинается она примерно с 70-х годов, еще в 74-м году, будучи в эмиграции. Александр Исаевич Солженицын бросил клич, призвал соотечественников писать воспоминания о советских временах, как о внутренней эмиграции, так и об эмиграции в прямом смысле этого слова. И ему стали такие мемуары присылать. Более 2000 мемуаров он собрал, еще будучи там, в эмиграции. И у него тогда возникла идея, что он вот хотел в какой-то из, как он говорил, в какую-то из библиотек глубинной России передать эти мемуары. А потом получилось так, что в начале 90-х годов директор нашего дома Виктор Александрович Москвин, он тогда работал в библиотеке иностранной литературы, он познакомился с Никитой Алексеевичем Струвом.
А вот о нем можно чуть поподробнее? Извини,
да,
что я перебиваю,
да,
для
конечно,
наших слушателей.
Да. Ну, это действительно знаковая фигура не только для нас, вообще для русской культуры. Никита Алексеевич Струва, профессор французских университетов, профессор эмеритус, как они называют вот эту почетную должность профессора там во Франции, специалист по русской эмиграции, директор русского издательства «Имко Пресс». В свое время это издательство возглавлял Бердяев, еще с 25-го года оно существует. Никита Алексеевич Струва приехал с первой выставкой книг своего издательства «Имко Пресс» в Россию в 90-м году. И эта выставка прошла вот в библиотеке иностранной литературы тогда, в 90-м году. Вторая состоялась в 91-м году в Петербурге. И дальше такие выставки были организованы в разных городах России. И вот тогда возникла идея, что, может быть, вот эти книги передавались в дар, может быть, создать уже, собственно говоря, библиотеку, постоянно действующую, на постоянной основе, которой вот можно было бы собирать эти книги. Кроме того, возникло издательство «Русский путь», как такая ветвь, русская ветвь парижского издательства «Имко Пресс», которое посвятило свою деятельность именно изданию эмигрантской литературы. Издательство «Русский путь» было создано в 91-м году, и, собственно говоря, начало деятельности библиотеки фонда русского зарубежья – это именно вот издательство «Русский путь» 91-й год.
Надо же как. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки вот интересно, вот чуть вернемся, 70-е годы, то, что у нас принято называть «застой», да? А Солженицын обращается к эмигрантам с просьбой: «Присылайте рукописи, присылайте воспоминания». Но он же не для того, чтобы там просто их хранить. То есть он их сумел убедить, что это когда-нибудь будет востребован в Новой России. Он верил в возвращение, да? Несмотря ни на что.
Ну, конечно, это, в общем, было удивительно для всех, для всего его окружения, в том числе для его супруги Натальи Дмитриевны Солженицыной. Она говорила, что, в общем, никто не думал, что это на самом деле когда-то осуществится. И только он был абсолютно уверен в том, что когда-то вернется в Россию. И книгами своими, и сам вернется. И действительно это произошло.
Невероятно. Вот. 74-й год.
И, конечно, ну, абсолютно точно, что он сам был убежден в том, что эти мемуары не будут где-то просто лежать, они будут востребованы. И именно поэтому ему и присылали, конечно, это несомненно.
И потом именно они стали основой, значит, да, создания этой библиотеки.
Да, и когда в 95-м году, собственно говоря, правительство Москвы выделило под библиотеку фонд «Русское зарубежье» небольшую районную библиотеку со своими сотрудниками, с библиотечным фондом, который там был. И вот именно туда Солженицыны и передали вот эти мемуары, которые потом стали еще пополняться, еще стали присылать. Но вот основа этого фонда, именно фонда уже архивного, это вот эти мемуары, переданные Солженицыным.
У него же были большие архивные коллекции, которые тоже он берег и верил, что их надо будет передать в Россию. Насколько я знаю, фон Зуру, вот, который жил в одной семье с Буниным, фонд великого князя Николая Николаевича. Мало того, что это были коллекции воспоминаний, насколько я знаю, он же и передал огромное количество исторических документов, важнейших, да, по истории России.
Конечно, эти документы в итоге составили основу нашей коллекции. Но дело в том, что сначала в 95-м году у нас еще было такое здание, где физически это не очень можно было как-то хранить. А вот когда к 2005 году, благодаря, опять-таки, вот правительству Москвы было построено новое здание, Дом русского зарубежья, в 2005 году он открылся. Вот там уже было место для хранения фондов. И действительно, вот эти материалы, которые ты назвал, это все и архив Зурова, и архив великого князя Николая Николаевича, это все вошло в состав архивных музейных фондов Дом русского зарубежья.
А вот еще, если говорить об основателе Никите Алексеевиче Струве, это директор издательства «Имко Пресс», значит, в Париже. Но, насколько я знаю, во-первых, там же была целая история. Вот он же опубликовал «Архипелаг ГУЛАГ». И причем это какая-то там была совершенно детективная, да, историю как-то вывезли микропленкой, там тайно печатали, не знаешь, как это вот было?
Ну, это да, это была целая детективная
вот
история.
Чуть-чуть.
Это недавно мы, кстати, обнаружили фотографии, вот как в издательстве Никита Алексеевич стоит, Александр Исаевич стоит, тоже очень интересно. И вот всплывают периодически такие новые документы. Вот. Ну, он действительно был первым издателем «Архипелага ГУЛАГ», и вот после этого завязалась их дружба с Александром Исаевичем до конца жизни Александра Исаевича, она продлилась.
Ну, вот, вообще, он да, великий человек, потому что Никита Алексеевич Струве, насколько я знаю, он первым опубликовал «Собачье сердце», например, да, и ряд других
да,
вещей.
Да, но кроме того, он еще и сам исследователь. У него, скажем, есть замечательная книга о Мандельштаме, которая вот в этом году, к юбилею Мандельштама, вот только совсем недавно была переиздана и читается тоже на одном дыхании. Очень глубокая, очень такая проникновенная книга.
Да, такой удивительный человек. То есть это как бы создавали библиотеку, сразу несколько таких, ну, центральные были узлы. Это, конечно, Александр Исаевич, фонд Александра Исаевича, это Никита Алексеевич Струве, это правительство Москвы. И в результате всего этого...
Да, и это я хочу подчеркнуть, что это очень особый случай, потому что, в общем-то, в Москве не было таких других библиотек, которые были бы основаны несколькими, в том числе, зарубежными организациями, поскольку Русский общественный фонд Александра Солженицына, организация, зарегистрированная в Швейцарии, Парижское издательство «Имко Пресс», соответственно, французское юридическое лицо. Вот, и правительство Москвы. А это была, да, вот такая библиотека, фонд уникальная.
То есть, ну, это сколько надо было, чтобы пробить это дело, да? Это, в общем,
ну, там,
сделали,
да, там есть целый... Наш директор может рассказать анекдоты по этому поводу, целые истории, как это все происходило. Особенно, вот, скажем, как первые книги в 90-м году прибывали в библиотеку иностранной литературы. Их, в общем, не очень хотели пускать. И только благодаря тому, что у таможенника, который растамаживал эту фуру с книгами, родился сын. И, значит, его удалось с этим поздравить. Благодаря этому, значит, книги были растаможены и мимо начальства оказались уже в библиотеке иностранной литературы. И только чуть позже начальство очнулось, но книги уже были на месте.
Уже ничего не успели, да. Но это был 90-й год, да?
Да, это был 90-й год.
И все равно, тем не менее, они уже кругом шла перестройка, там все, публиковались разные ранее запрещенные авторы. И все равно каждую такую вещь приходилось, конечно, пробивать с боем. Это просто... Вообще, это невероятная сама история зарубежья. Но вот что интересно еще... Ведь Дом русского зарубежья, насколько я знаю, ну, не закупает или почти не закупает, да? Ничего, это все дары. Архивы Бунина, картины Малявина, я не знаю, там автографы самых разных великих деятелей русской культуры, огромные библиотеки, вещи стоимостью $1 млн. То есть это дары. Как это все происходит? Присылают, привозят, да, вот как все по-разному, да?
У нас более 2000 дарителей. На третьем этаже нашего дома размещена портретная галерея наших дарителей. Это самые главные для нас, самые дорогие для нас люди. И, конечно, первыми дарителями были Александр Исаевич Солженицын, Никита Алексеевич Струва и Наталья Дмитриевна Солженицына. Никита Алексеевич Струва. Но после этого еще отдельно стоит упомянуть Комитет книги для России, который возглавляет Людмила Сергеевна Оболенская «ФЛАМ» в Америке. Они тоже присылали к нам дары, и в том числе и книги, но не только книги, контейнерами просто.
А что это за комитет? Что это вообще?
Ну, это общественная организация, так. Комитет книги для России, который занимается в Америке тем, что вот собирает среди потомков русских эмигрантов. Конечно, часто они уже не русскоговорящие, часто они не понимают или не очень хотят даже у себя хранить эти книги, эти документы. Они разыскивают и у потомков берут, а иногда даже бывает так, что просто уже на помойке находят эти ценнейшие документы, собирают, отправляют контейнерами, здесь они разгружаются, и таких контейнеров пришло уже к нам очень много. Но не только, это вот как одна большая организация, но у нас очень много и частных дарителей. Среди русских эмигрантов ведь было очень много людей, которые состоялись в эмиграции, несмотря на все сложности, трудности. И они всю жизнь свою посвящали тому, чтобы, скажем, как вот недавно у нас открылась постоянная экспозиция «Дар» Андрея Львовича Сметанкина, Марии Васильевны Сметанкиной Гудковой. Они были врачами, были и есть Андрей Львович. Мария Васильевна, к сожалению, уже умерла. Он врач, и он всю жизнь свою где-то с 70-х годов покупал картины, нарисованные нашими художниками-эмигрантами уже в эмиграции. Это была его главная цель. Жизнь. И таких картин, рисунков он передал в наш дом более 120 работ. Среди них работы Бенуа Александра Альберта, работы Малявина. То есть это совершенно уникальная коллекция, и это первая постоянная экспозиция нашего дома.
Я вспоминаю, вы знаете, такую историю. Не было, к сожалению, тогда Дома русского зарубежья в начале перестройки, или там несколько лет прошло, сын Добужинского, уже очень пожилой Ростислав Мстиславович Добужинский, он был согласен подарить России огромное наследие отца. То есть там, ну, известно, что Добужинский был и сценографом, и иллюстратором книг, и вообще очень много работал. И там масса было рисунков каких-то там, и картин законченных, и иллюстраций, и заготовок, и писем, кто только ему не писал, и Набоков там, и, я не знаю, чуть не и Дягилев, и так далее, и так далее, и так далее. Одно было условие, чтобы сделали зал, мой зал, в Русском музее. И тогда вот наша вот еще все-таки советская такая бюрократия, хотя конечно. Я, конечно, хочу сказать, что отдельные слова о людях, которые работали в музеях при советской власти, потому что они просто иногда спасали, они не давали уничтожать иконы, там, произведения авангардистов, это все тоже было. Но такая была неповоротливая система, что это было просто невозможно. Плюс к этому, как эмигрант там покинул СССР, там, а у него там... И мы лишились. А вот если бы подошли так, как подошли мы сейчас, может, и сейчас это великое собрание было бы в нашем распоряжении. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Спасибо всем, кто был с нами. У нас в гостях была заведующая отделом по развитию и связи с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына Светлана Николаевна Дубровина. Вы слушали передачу «Только имя забытой страны», и с вами был я, ее ведущий Виктор Леонидов.
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».